«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сирийские правозащитники заявляют об увеличении до 72 числа жертв предполагаемой химической атаки в городе Хан-Шейхун. Местные медики подозревают, что был применен нервно-паралитический газ. Ситуацию мы обсудим с нашими гостями. Это господин Аль Юсеф, независимый журналист из Сирии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И господин Зимин Джанчаловский, независимый польский журналист.
Добрый вечер.
Господин Аль Юсеф, какова ваша версия происходящего в Хан-Шейхуне?
Версия такова, что в 6 часов, где-то примерно 10-15 минут вчера, вылетел самолет Су-22. Это совершенно точно установлено из тех людей, которые этим занимаются. Они уже знают точно, какой самолет, принадлежность самолета, тип самолета. Так. Вылетел позыв самолета «Аль-Кудс», Иерусалим.
Позывной, да?
Позывной. Позывной, знают его тоже. Потому что как только вылетел, они заходят на рации или как связь между базой и самолетом.
Свой-чужой такая есть связь. По-русски называется свой-чужой.
Ну, да. Свой-чужой.
Да.
Знает это позывной, называется «Аль-Кудс», или в переводе «Иерусалим». Вылетел и нанес удар бомбой, которая оказалась начиненная газом. По сведениям врачей, которые там были непосредственно на местности, уже компетентные люди, которые уже различают между хлором, зарином, я не знаю еще, горчичным газом и так далее, они знают все симптомы. Это был зарин, 100%.
Зарин, да?
Зарин. Так, сначала, знаете, пресса не могла сразу, или активисты не могли снимать, потому что там заражена очень большая территория. Это западный район этого городка Хан-Шейхун. Угу. Вот, сказали сначала где-то 500 и больше. И жертвы там сказали больше 100. Больше 100.
Он сейчас оппозиции контролируется, правильно я понял?
Это да, оппозиции. Потом оказалось, что сейчас сначала где-то 70, сегодня вечером было, вот последнее, перед тем, как я приехал сюда, 74 человека уже погибли, к сожалению. А где-то 250 различных серьезностей, скажем, заражений.
Отравлений, да?
Отравлений. Угу. Они могут в любое время еще... То есть число жертв, к сожалению, может не кончаться на этом.
Господин Зинчаловский, какой смысл российским или даже сирийским войскам наносить удар каким оружием по повстанцам?
Ну, я сам себе задаю этот вопрос, потому что это понятно, что такого рода действия, они вызывают сейчас очень серьезную международную реакцию.
Уже вызвали даже?
Вызвали, ну, очень серьезную. Так это несет за собой очень тяжелые последствия. И вот теперь пытаться разгадать какие-то мотивы, присутствующие в этой истории, очень трудно. Но я бы хотел подчеркнуть, что есть еще другие улики, которые говорят, которые позволяют предположить, кто несет ответственность за это. Это режим Асада, который годами скрывал то, что у него в наличии находится вот это газовое оружие. Оно же было придумано с целью применения против Израиля первоначально. И поэтому годами, вот еще при папе, при отцу нынешнего президента, вся эта история скрывалась. Вот такой режим, он способен принимать действия, которые на уровне нормальной здоровой логики, они очень трудно объясняются. Потому что на самом деле мы видим, это может обернуться и так против Асада, и так против России довольно серьезными последствиями.
Да-да-да, давайте дадим слово нашему эксперту Виллу Мирзояну, который с нами вошел на прямую связь. Добрый вечер, Вилл, слышите меня?
Я слышу вас, да.
Да-да, скажите, пожалуйста, похоже, что это зарин, что атака зарином произошла впервые за многие годы последние?
Окей.
Да-да, как вы считаете? Погромче.
Какой вопрос? Скажи.
Похоже, это на зарин, удар по этому городу, что это был применен газ зарин, боевое отравляющее вещество.
Я посмотрел эти фотографии и все прочее. Возможно, конечно, и Зарин, но мне кажется, все-таки это Зарин не могли использовать, потому что Зарин все-таки очень опасное отравляющее вещество, а при контакте любого с уже отравленным человеком он может получить поражение. Но такие были сигналы, что сирийцы, они сделали Зарин как бы бинарный. Вы понимаете, один компонент там дифторангидритметилфосфонной кислоты в одном, значит, месте, а этот самый пенокалиновый или там или изопропиловый спирт, значит, в другом. И когда они уже будут бросать это дело, они соединяются и сразу дают очень с малым выходом, порядка 30%, может быть, порядка вот такой Зарин. Он, конечно, он для боевого применения не годится, но для отравления мирного населения, мирных людей, беззащитных, без всего, видимо, годится. Так что вот мог быть и Зарин. Но я склоняюсь к мысли, что это был типа удушающего газа, типа фосгена или адамсита.
А почему вы так думаете?
Поскольку я посмотрел, у них глаза вот этих жертв, там раненых, они не сужены, открытые глаза, и особых так судорог не наблюдается. При поражении вот этими фосфорорганическими нервно-паралитическими веществами обязательно судороги страшные, непрерывные. Судороги сопровождаются этим поражением.
Этот газ вот, тоже запрещен? Запрещен международными соглашениями, да, тот, который вы назвали сейчас. Фосген, да, вы сказали.
Фосген он запрещен, но однако фосген это полупродукт многих получений производства полимеров. Вы понимаете? Поэтому его запрещай, не запрещай, но его используют открыто в этом на химических производствах. Так что это очень доступный товар.
Да, но это можно считать преступлением против человечности?
Конечно. Любое применение химического вещества, любого химического вещества против человека – это преступление. Тем более фосген, конечно, он в этом перечне Конвенции по запрету химического оружия и производства, применения там числится. Поэтому это обязательно подпадает под запрет конвенции.
Когда на вашей памяти применялся последний раз фосген против людей?
Фосген. Да. Фосген, он применялся нашим великим красным командиром Тухачевским в этой Тамбовской области в 1919-20 году против восставшихся так называемых кулаков. А так он, это было основным химическим оружием в Первую мировую войну, как на Западном фронте, так и на Восточном фронте.
Я имею в виду уже после запрещения, после вот, недавно, на вашей памяти, когда, может быть, химический олиг, он какой применял газ тогда в Ираке?
В Ираке они применяли все, что могли против курдов. Они упражнялись в этом. Это было, значит, 90-е годы. При Хусейне, да. И, конечно, конечно, еще эти вещества, это оружие было использовано в войне против Ирана. Вы помните, была же война
с Ираном,
и там были жертвы десятки тысяч жертв. И вот там они, иракцы, применяли все, что у них было.
Как вы считаете, можно ли доказать, чей это газ, так по его происхождению, по каким-то маркировкам?
Нет, происхождение невозможно доказать, если применили фосген. Происхождение невозможно доказать. А если Зарин, то у сирийцев не было никогда этого полупродукта под названием дифторангидритметилфосфонной кислоты. Его завезли мы, значит, еще во времена уже Ельцина. туда. И когда завозили очередную партию, по порядку 500 килограммов, под руководством Кунцевича, ну, чекисты как бы его поймали, разоблачили и сняли с поста главного советника по химическому оружию при президенте Российской Федерации. Но, тем не менее, потом Шумейко издал постановление о создании в Сирии экологического центра. И можете себе представить, в этом экологическом центре главным консультантом был тот же самый генерал Кунцевич. Генерал Кунцевич, значит, организовал там, вывозил из ГАЗ-НИОТ, из Москвы, оборудование, в том числе вот этот полупродукт, на основе которого можно на ходу синтезировать зарин и использовать. Вот такова история. А Кунцевичу за это, за эти заслуги отец нынешнего Асада подарил дачу. На этой даче он, этот генерал, напился до смерти и умер. Вот такова история.
Спасибо большое. Тут поистине детективная история.
Очень.
Подключать. Да, похоже, это был не зарин, а не зарин, а это был фосген, как говорит наш эксперт.
Я не знаю, врачи, которые уже хороший опыт, они знают, сейчас очень часто применяются всякие отравляющие газы. Но они стали более-менее различать. И очень много врачей у меня утверждают, что это был зарин. Но раз человек, как говорится, такой компетентный, то спорить с ним не будем. А по поводу вопроса, вы задали вопрос моему коллеге, какой смысл?
Какой смысл, да.
Какой смысл? Понимаете, в чем дело? Совершенно точно установлено, что вначале слышали, наверное, Дара. Дара – это город на юге Сирии, где эти маленькие дети написали на стены, что наступила ваша очередь, господин президент. Но когда президент Туниса убежал в Саудовскую Аравию, когда Хосни Мубарак поехал отдыхать в Шарм-эш-Шейх, написали, что обрадовались, скажем, типа эра диктатуры закончилась, теперь наступила ваша очередь. Приехал брат Башара. Его зовут Майер, генерал. Угу. Он командующий республиканской гвардии. Дал инструкции, что когда наш отец получил Сирию, не власть за Сирию, получил Сирию, численность населения была 7 с чем-то миллионов. Угу. Мы готовы вернуть тот же самый численность населения, но власть не сдадим. Поэтому смысл какой? Убивать, чтобы другим стало страшно. И тогда давайте спросим, какой смысл было, знаете, в Гута, в Восточной Гута, в Дамаске?
Да, в 13 году.
В 13 году.
Да,
одним ударом 1642 человека, одним ударом. И все практически немощные люди. Это женщины, дети и старики. Потому что другие...
Но это тогда привело к серьезным последствиям.
Он не боится.
Это привело к очень серьезным последствиям. И страна находилась на грани воздушных ударов со стороны западных союзников. И только вмешательство России помогло это предотвратить.
Тогда позвольте напомнить об одном. Трамп, когда пришел с большими обещаниями, и очень много людей думали, что это более серьезный товарищ. Недавно, на прошлой неделе сказал, что снимать Башара уже не является приоритетом для нынешней администрации. И тогда Башар думал, все нормально. Обама или Трамп, ничего с ним не будет. И пока вето России готов применять в любое время. Он не боится. Он не боится. Знает, есть его покровители. Сильные, серьезные покровители.
Передадим слово Александру Ивановичу Шумилину. Александр Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы верите, что газ, примененный в Сирии, был российского происхождения? Вам слово.
Все это вполне возможно, ибо взаимодействие Сирии с Россией в этой области было достаточно активным на протяжении последних, наверное, десятилетий. Вот, но я не могу это утверждать, потому что данная сфера уж очень специфическая. А то, что касалось вообще вооружений всех видов, разрешенных главным образом, то Россия, это Советский Союз, поставляли Сирии в большом-большом количестве.
А вы верите, что вот это именно атака была произведена по оппозиции, именно по городу Хан-Шейхун, где контролируется повстанцами?
Конечно. Конечно, здесь, а почему нет? Это зафиксировано всеми возможными органами международными, что и де Мистура сказал, что это был удар сверху, и это все было сказано достаточно откровенно, официально, и другие представители международных органов все утверждают то же самое. Почему нам не верить? Почему? С какой стати?
Скажите, какие у вас источники информации есть оттуда?
Источники, конечно, которые всем доступны. Но у меня еще, знаете, вот свои люди. Я из этих районов. И все знаем прекрасно. Это люди, которые я знаю, можно сказать, по имени. Это, знаете, есть citizen journalist, да? Сейчас такой термин такой. Это ребята, которые вначале, у них всего был фотоаппарат, причем не из самых дорогих. Они снимали все это на своих аппаратах и пользовались тем, что есть интернет, и давали в YouTube и так далее. Сейчас есть закрытые группы по WhatsApp. И у меня знакомые люди. Я могу в любое время кому угодно показывать. Эти люди не ангажированы. Никаких Катаров, никаких Аль-Джазира. Если тут аллергии в России от Аль-Арабия или от Аль-Джазира, я не знаю, от BBC или не знаю кого, это люди абсолютно никому не принадлежат. Просто они бегут, как только что-нибудь случится, они снимают и пускают в YouTube. Это доступно. Сейчас только напишите, если, не знаю, на арабском запросто, не знаю, на русском как, но напишите там Хан-Шейхун. И у вас получается газ Хан-Шейхун достаточно. И получится очень много видеороликов, в которые там видно ужасающие, абсолютно. Нормальный человек не может смотреть больше, чем...
А как сегодня российская сторона это объясняет? Мария Захарова свою версию имеет. Как они объясняют это?
Понимаете, вот я не... Цинизм. Это цинизм. Но как можно вот так вот сидеть и смотреть, что то... Там, я не знаю, сейчас две версии. Что, мол, нашли там склад оружия, били самолет, но они признают, тем, так или иначе, даже больше, даже сирийский режим признает больше, чем МИД России. Даже сирийский режим. Он признает, что он бомбил с воздуха, только склад оружия, а случайно оказался там хранилище типа газа. Вторая версия, которая муссируется Ираном теперь, знаете, Аль-Алам, да, вот канал Аль-Алам. Канал Аль-Алам говорит, что там, мол, они сами создали там что-то, там хотели создавать самодельные газовые бомбы, взорвалось и убило всех этих людей. Поэтому это, знаете, для нормального, разумного человека, это, знаете, цинизм, как минимум, цинизм. Как можно издеваться вот над людьми, которые потерпели такую катастрофу, и еще начинают их обвинять в этом?
Потом есть определенная модель поведения в такой кризисной обстановке со стороны вот российского руководства или там российских СМИ. Они же сразу придумывают всякие чудовищные версии, сценарии, да. И притом нужно отдать им должное, что они иногда очень талантливые. Например, там, я вам напомню историю сбитого Боинга, о котором говорили, что его там снабдили мертвыми телами прямо при взлете, и он просто упал, и тогда все эти люди уже были мертвые. Там же было огромное количество разных версий, которые гуляли по интернету,
да,
которые озвучивались там местными СМИ и так далее, и так далее. Но вот включается такая определенная реакция, когда видно, что от этой ситуации исходит определенная угроза, то основная цель контратаки заключается в том, чтобы все спутать, чтобы спутать концы с концами, чтобы уже никто, все начинали сомневаться во всем, что удается доказывать. Вот это такая вот модель, которую мы наблюдали многократно.
Вилл Мирзаянов у нас на связи до сих пор, да? ВИЛ.
Да-да.
Да, вот насколько по версии, что самолет они просто уничтожили цеха, где боевики сами производили отравляющие вещества. Насколько это вообще достоверно может быть такая версия?
Ну, я думаю, что это сказка, конечно. Так не бывает. При взрыве, вообще-то говоря, эти вещества очень неустойчивые. Ну, понимаете, это видно было, что это концентрированная такое... концентрированная газовая атака. Не просто так там, освободился из емкости какой-то газ. Поэтому я в это не, такую версию я не верю. Этого не может быть.
Александр Иванович Шумилин, тот же самый вопрос. Как вы считаете, насколько достоверно от Марии Захаровой в своей версии, что самолеты ударили по окраине города Шейхун, где были цеха с отравляющими веществами?
Ой. Ну, это уже правильно охарактеризовано было до меня. И возмутительно, на мой взгляд, потому что как, если обратиться к логике, к рациональному восприятию, как эти цеха могли быть незамечены людьми раньше, и почему они в условиях военных действий находились поблизости от такого рода опасных заведений, опасных... складов. Ибо мы знаем, что даже в мирное время к подобного рода припасам и местам размещения чего-то вредного люди не допускаются. А тут получалось, что и дети, все они вдруг сгруппировались вокруг этих помещений, вокруг этих складов, по которым метка бабахнула сирийская ракета, асадовская ракета. Нет, конечно, это уже было сказано, это сильно несерьезно, это сильно неприлично.
Да, сегодня редкий случай, когда сам Дональд Трамп прокомментировал ситуацию. Он сказал, что он встречался с Абдуллой II, королем Иордании, и сказал, что это ужасное событие. Как вы считаете, как что-нибудь последует за этим его заявлением?
Но есть же теперь выдвинутые предложения о том, чтобы все-таки проводить какое-то расследование. Но политически Трамп находится под колоссальным давлением по всем вопросам, которые относятся к России. И для него какой-то вот... для него какие-то шаги навстречу России, навстречу путинскому режиму, они будут восприниматься в штыки, потому что очевидно появляются новые и новые детали каких-то попыток договариваться еще до вступления его в должность. Такого не было. Сегодня я читал, когда бывший посол Соединенных Штатов в России Макфо написал, что вперед, когда до вступления в должность готовился президент Обама, никаких встреч с Россией не было, и никто о ничем не договаривался. Они решали вопросы внутренней политики. Поэтому Трамп, который находится под колоссальным давлением, у него возможности какого-то, чтобы пойти навстречу России, как-то с ней... как-то посотрудничать тоже по сирийскому вопросу будут весьма ограничены.
Тем не менее, готовится какая-то резолюция, осуждающая Россию, и Россия готовится наложить вето. Как вы считаете, насколько это вероятно такая резолюция Совета Безопасности?
Сегодня мы смотрели в прямом эфире. Россия объявила свою позицию, что наложит вето на все. Очень сильно критиковали проект резолюции. Посол России очень сильно, это же, как говорится, сразу обвинил в этом, ну, как называется, в нейтралитет, скажем так. Смотрите еще, что характерно. Сегодня говорили, что, значит, это надо уже на долгое время. Сначала надо, я так затрудняюсь, как название, все на арабском языке знаю, сначала какой-то комиссии, что остановит факт, был или не был. Посол России сомневается в том, что вообще это случилось. Сегодня в ООН сказал, если вы слышали. Он сомневается. Почему сразу поверили, что это было? Может, и не было. Может, это фальсификации. Может, сфабрикованные съемки. Сначала надо установить, что было. Потом создается другая комиссия для того, чтобы установить, кто. А потом еще условия. Что, оказывается, комиссия, которая расследовала вот, резолюции 22-35, он говорит, она должна быть представлена типа географически из всех там континентов мира. А нынешняя комиссия, она не так. Значит, уже начинаются вопросы. Значит, они готовы сразу не верить никаких результатов расследования.
Господин Мирзоянов, как вы считаете, в комиссии должны войти какие-то химики, специалисты по химическому оружию?
К расследованию? Только специалистам можно поверить. А так просто не посвященным секрету этого химического оружия людям там делать нечего. Нужно брать пробы, анализировать. Мы имеем в военной химии достаточно средств, чтобы определять течение 1-2 часов. Точно.
Как вы считаете, допустят ли туда вот повстанцы эту комиссию?
Допустят. Я на 100% допустят. Они хотят. Они сейчас хотят просить. Они сейчас все съемки произвели, ребята. Вот насчет удара там по заводу или нет. Видно ракета. Я могу сейчас, у меня есть она. Могу показывать, где ракета и где ее след вокруг нее. Вот эта ракета, которая взорвалась. Поэтому допустит и с удовольствием, и просит, и начиная от национальной коалиции попросили об этом, и по высшей комиссии по переговорам тоже попросили, допустит и очень хотят.
Как вы считаете, господин Зеленчаловский, Россия вот опять испортила свою репутацию, что ли? Опять она оказалась недоговороспособным государством?
Россия, вообще у нее такая испорченная репутация в последнее время, что, мне кажется, испортить еще ее больше, это очень трудно.
Это очень трудно.
Это так как бы укрепляет имидж. Но надо вспомнить, что когда Россия приняла решение, Кремль принял решение о том, что будет проводить операцию в Сирии, мы же понимали, что он идет там частично только решать ближневосточные проблемы. В основном это была как бы операция, которая имела на цели отодвинуть мировое внимание от ситуации в Украине. Это была шахматная доска, когда приняли решение о том, что играем в Сирии, чтобы вот представиться как страна, которая несет какие-то положительные решения в стране, где идет война уже сколько-то лет, и таким путем как бы прикрыть свое вмешательство в украинские дела и ужасную ситуацию в Донбассе. Мне кажется, такие ситуации, они просто усугубляют такую устойчивую, плохую репутацию России, и как бы мир начинает понимать, что при нынешнем руководстве, пока в власти находится Владимир Путин, найти какие-то разумные решения, договориться о чем-то, когда эти договора будут соблюдаться, это бесполезно.
Да, да. Мой коллега говорит, что, мол, поехала решать ближневосточную проблему. Я не слышал. Я слышал
отчасти,
интервью.
Отчасти.
Не отчасти даже. Это потому что он объявил, Владимир Владимирович Путин объявил в беседе с корреспондентом. Спросил его, значит, вы выходит, что вы идете типа помочь режиму? Он говорит, вы совершенно, дословно, вы совершенно точно поняли, да. Потому что это законный, мол, режим, а все остальные, которые против него, незаконные, поэтому нельзя так менять режим силы. Поэтому он не поехал решать, поехал именно установить режим.
Но мы тут нет противоречия, мне кажется.
Да, да, нет, я не противоречия, я хочу просто
как бы представление Владимира Путина о том, спасение режима Асада является как бы своим вкладом в решение ближневосточной проблемы.
Вот, то есть, и смотрите, что дальше. После этого пошел туда, объявил всех людей, которые никогда не то что оружие не взялись, ни за что абсолютно. Просто они не хотят. Надоело уже. С 70-го года у сирийцев нет никакой проблемы. Ни выбора, ни говорит, никаких свобод. Не, у нас, знаете, выборы, вот говорят, выборы. Никогда в Сирии не было выборов. У нас был референдум.
Да, доверие.
Референдум называется. Партии, БАС, Арабского социалистического возрождения, БАС называется, имеет право выдвигать одного кандидата. Мы знаем этого кандидата, кто будет. Хафиз Асад постоянно был постоянным кандидатом, и Башар после него был постоянным. А пойдешь на участок, написано «согласен», «да» или «нет». Вот, «да» или «нет». Попробуй вычеркнуть это «нет».
Нет, да.
И посмотри, что тогда случится с тобой.
Да, да,
то
да,
есть
да.
Все равно 99,9 будет, но все равно получишь за то непослушание.
Да. Я должен сказать, что когда я вспоминаю вот свою первую реакцию в ответ на новости о том, что Россия предпринимает вот эти действия в Сирии, то как бы интерпретация этой ситуации была очевидная. То есть там вот эта история с Украиной, она являлась частью вот этой шахматной доски. То есть речь шла о том, чтобы отвлечь внимание от Украины и чтобы привлечь внимание к Сирии. Mm-hmm. Это, я помню, это было как бы абсолютно однозначно. И, к сожалению, тоже было понятно, что это будет надолго, несмотря на все утверждения российских властей, что это временная операция, что мы решим проблемы. И помните, вывод войск в свое время был уже объявлен.
Конечно, объявлен.
А все это продолжается, я думаю, в не меньшем масштабе, чем в начале.
Вопрос, это недолго у нас. Александр Иванович, стоит ли удивляться, что одной из версий теракта в Петербурге является месяц задействия России в Сирии? Вам слово.
Простите, еще раз, я не расслышал вопрос.
Можно ли тогда предположить, что теракт в Петербурге был местью России за ее действия в Сирии?
Предположить можно, но доказательств никаких прямых нет тому. До сих пор нет никаких свидетельств, никаких признаков того, что чтобы была установлена какая-то связь с ИГИЛ у убийцы. Преступника. Вот. Но даже Бортников распорядился отыскать такого рода связи. Сегодня это произошло. Так что в общем плане это можно предполагать, но, повторяю, это только предположение. И в общем-то понятно, потому что многие мусульмане-сунниты возмущены позицией России, но мы не знаем, как это все связалось в головах тех, кто готовили этот чудовищный теракт в Петербурге.
Спасибо, Александр Иванович. Вы как считаете?
Понимаете, в чем дело? Вот когда такой, так объявлено, что мы поехали воевать с терроризмом на дальних поступах нашей страны, это очень, я не знаю, лживая позиция. Сейчас, смотрите, есть люди, которые я знаю именно, лично, то есть, я знаю лично. В один момент лишился всю семью, абсолютно.
В каком городе? В Алеппо?
В той же Идлиб, вот буквально недавно. Не российскими самолетами. Но понимаете, в чем дело? Сейчас надо еще, хочу, чтобы слушатели поняли, что любой сейчас удар, любая катастрофа связано именно с Россией. Почему? Потому что мы знаем, что сейчас Россия имеет все в Сирии. Влияние на Башара, и на Ирана, и на всех. Так? Yeah. И поэтому все или непосредственно это ее участие, или косвенно, через ее, она разрешает Башару, разрешает шиитским формированиям вести себя таким образом. Поэтому человек, который потерял все, что ему осталось? Вот помните Калуев, да, по-моему?
Калуев. Да, Калуев, который убил этого диспетчера в Женеве, да.
Вот он лишился. Он потерял смысл жизни. Правильно? Он поехал и искал месть. Столько людей сейчас, которые будут искать такую месть. Россия создала себе огромную армию ненавистников, врагов. Почему? Потому что все связано с ним. Или самолетами России, или подчиненными России, как Башар или Иран, или непосредственно России. Вот это все убийства, все это, вы не представляете, вы только видите фотографии. А там вообще уже жизнь никакой, люди доведены абсолютно до последней.
А почему они там мстят мирному-то населению российскому? Зачем ему там мстить?
Вот это, понимаете, террорист, человек пойдет на терроризм, это не от большого...
Калоев конкретно убил этого диспетчера, который был...
Между прочим, об этой угрозе, о существовании такой угрозы...
Калоев не убил же там всех, падает на улице прохожих. Он убил именно диспетчера, который был виноват.
Это умный человек. А террорист есть террорист. Это превращает человека в терроризм. Это два фактора. огромная злость и заколдованность идеи. Вот это ИГИЛ. Кто может подумать, что это нормальный мусульманин? Вот ИГИЛ. Взятый действительно или в метро, или... Знаете, что это ИГИЛ, они защитники, мол, суннитов, да? Они убили суннитов в тысячу раз больше, чем любого другой
транслижности. Ну, террорист даже не разбирает кого-то.
Ну, террорист есть террорист. Это. И не надо России было вмешиваться туда вот таким образом, что создало себе очень много врагов. Вот
между,
это обидно.
Между прочим, об этом предупреждали, когда начиналась российская интервенция в Сирии, об этом предупреждали. Здесь все-таки местные специалисты, эксперты, они же... Здесь же очень много собственных мусульман живут на территории Российской Федерации. Поэтому, да, и в основном сунниты, да. И все понимали, что это может оказаться чревато очень серьезными последствиями. А то, что этот акт террора был направлен против мирного населения, тоже не вызывает удивления. Беззащитных людей проще убивать. Это же никто не будет сопротивляться, когда вы едете в вагоне метро, и вдруг... под вашим сиденьем взрывается портфель, начиненный взрывчаткой. То же самое делали ирландские террористы, которые взрывали бары в 70-е годы в столице Великобритании, в Лондоне. Это и есть жестокость терроризма, направленного против мирного населения.
Дядя Вилла Мерзаянов спросил, он живет в США как раз. Вилл, как вы считаете, насколько вероятно, что вот теперь террористы будут мстить за этих жертв, которые в Хан-Шейхуне произошли?
Не понял вопрос.
Террористы, вот вы считаете, связываете теракт, который был в Санкт-Петербурге вчера, с местью России за ее действия в Сирии?
Это, по-видимому, скорее всего, государственная политика, которую осуществляет Кремль в Сирии. Это все из этой же серии. Так что тут химическая атака – это направленная политика Российской Федерации здесь. Они, сирийские войска, они выполняют вот часть своей миссии в этом плане.
Все, Лавров тогда... Лавров же начисто отверг вот эту версию, что это связано одно с другим. Слышали до сегодня его заявление?
Нет, не слышал.
Он сказал, что это кощунство связывать теракт с действиями России в Сирии. Я слышал его заявление.
Ну, это, понимаете, называется способ, как страус, да, вот закопать голову в песок и ничего не видеть. Интерпретировать все происходящее, как ему хочется. А это должно быть связано. Вот я согласен полностью с моим коллегой, что тут терроризм, он не будет выборочно, легче убивать. Они, допустим, с удовольствием, наверное, бы напали на генералов или на того же Владимира Путина. Или на это. Но они не могут, они знают заранее, что это невозможно. Поэтому давай отомстим. Мы страдаем, пускай и они страдают, которые выбрали такое руководство, тип такой. Поэтому связано, я думаю, что связано. Я думаю, что связано. Потому что, что этому... Киргизу так раз вдруг и пришло в голову сделать такой взрыв.
Вообще, к сожалению, в России, особенно вот в современной России, браться за интерпретацию истинных причин каких-то терактов очень трудно. Потому что мы понимаем, что у нас... Мы знаем, что очень много происходит под ковром, очень много происходит в тени. Что здесь вообще такая страна, где такого рода интриги всякие. Но как когда премьер-министр Столыпина убивал агента охраны, это же тоже говорит о некоторой специфике России. Поэтому, когда у нас нету каких-то доказательств и точной информации, а их, скорее всего, нету, то утверждать и на 100% что-либо очень трудно. И очень рискованно.
Как вы считаете, как может быть теперь вот Трамп, как себя может повести? Может, он усилит группировку там в Сирии?
Знаете, вот последние заявления разочаровали очень много. Вот когда он превратился как активист на Твиттере, когда он, что он призывает? Давайте, пожалуйста, Россия и Иран, уговорите Башара, чтобы поменьше, больше такие не повторили. Ну, это разве может быть от президента самой великой державы мира? Он должен, типа, претендовал, он защитник демократии, права человека и так далее. Вот всегда были, как вы считали, как совесть нынешней цивилизации. Они должны по-другому.
Он обещал изменить политику в отношении Сирии, ответил, что вы увидите, как я изменю политику в отношении Сирии, Трамп сказал.
Я, честно говоря, вот последнее заявление Тиллерсона и Ники, это, который представитель в ООН, разочаровали очень много людей. Очень много людей, когда они сказали, типа, сейчас мы будем первым делом против ИГИЛ. Это все и сирийцы, вот, как повстанцы сирийцы, они тоже хотят первым закончить с этим терроризмом. Но подход неправильный. Надо приоритеты. Кто создал ИГИЛ? Кто создал Ан-Нусра? Кто создал другие? Очень много сейчас, и, может быть, маленькие формирования, которые тоже будут прибегать к таким насилиям, к терроризму. Кто создал? Это все продукт этого режима и этих событий с марта 2011 года. И пока не закончится источником, так и будет плодиться вот эти вот организации.
Да, какой выход вы видите из ситуации?
И я бы еще хотел к Трампу вернуться, потому что, мне кажется, в нынешней ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах, вот при всех вот этих противоречиях, которые мы наблюдаем, связанных с вступлением в должность президента Трампа, мы же не знаем его реальную повестку. Мы видим, что он те вещи, которые ему хочется воплотить в жизнь, это не удается. Есть очень большое сопротивление, что, к сожалению, голос Соединенных Штатов и влияние в той настоящей ситуации, которая сложилась сейчас, он слышен меньше, чем при предыдущей администрации. Вот это беда, потому что одна великая держава, которая могла как-то влиять на ход событий в таких точках, как Сирия и Ближний Восток, она обладает меньшим влиянием, потому что она занята внутренними разборками. Это, к сожалению, такая вот сегодняшняя реальность.
Дайте Вилл Мерзенов спросить. Вилл, слышите нас, да? Возможно ли еще, да, возможно ли еще химические атаки в этом регионе? Остался еще запасы газа у Сирии, как вы считаете?
Да. Я никогда не верил и не верю, что Сирия полностью разоружилась. Это традиция, так сказать, советская традиция. Россия также будет прятать Сирию, безусловно. Они оставили, как говорится, такие вот заначки. Вот они теперь могут использовать тогда, когда это им нужно. Не верю, что они прекратили это также производство полупродуктов. В общем, то, что когда нужно наказывать с точки зрения мирного населения, а у них это есть, они будут и дальше использовать.
То есть вы считаете, что это не российский газ, а местный, сирийского же производства, да?
Я говорил с самого начала, что полупродукт и технологии были доставлены в Сирию Советским Союзом еще. Угу. Понимаете, с тех пор. То оружие, которое они доставили в те времена, оно уже, так сказать, не совсем, хорошее, некондиционное. Но сирийцы, они для расправы со своим народом, они изобрели неплохой, так сказать, с точки зрения химии, выход. Вот они получают очень низкого содержания продукт, но это достаточно убивать своих граждан.
А какой срок годности вообще у этого оружия, когда оно испортится?
Срок годности по военной мерке, для войны, до военных целей, зарина, это порядка 8 лет, 5-8 лет. После этого он уже никуда не годится с точки зрения, потому что у меня порядка 70% только остается. 70, потом 50 через 10 лет. И она уже не выводится из запаса. Поэтому, но, понимаете, для того, чтобы убивать гражданское население, незащищенное, это вполне пригодное оружие.
в России самой остался, или Россия все уничтожила уже при Ельцине запасы?
Да, вот это старое оружие, они, безусловно, давно мечтали уничтожить, но новое оружие они, конечно, припрятали и не будут уничтожать. В этом я уверен больше, чем нам. Потому что новое оружие, оно бинарное, понимаете? Оно не требует такого хранения, таких сроков хранения, оно может храниться сколько угодно долго. Потому что синтезируется при полете ракеты или бомбы, вот это конечное отравляющее вещество. Поэтому и хранить неплохо, и применять тоже.
Спасибо. Как вы считаете, нужна ли резолюция, которая бы осудила применение сегодняшнего оружия? Еще. Резолюция Совета Безопасности нужна, как вы считаете?
Нужна, конечно. Но какую только принимать резолюцию и не выполнить ее? Вот сейчас три места или три базы, что ли, режим сказал, что не могут там найти доступ из-за того, что террористов. Он может спрятать что угодно и скажет, что вот этих специалистов мы не несем ответственность. И сам, если они пойдут, сам он начинает бомбить их, чтобы доказывать, что это небезопасно. Поэтому это ерунда. Вот в полном смысле ерунда, что все вывезли и все там, вообще ничего не осталось. Это только для, я не знаю, для простаков. Вот такие заявления.
Да.
Это не, там у него есть, и там еще работают маленькие, если может не крупные производства, а достаточно для того, чтобы убивать женщин и детей, у него есть еще где можно сделать и будет иметь.
Как пока, ваше мнение, пока можно ли ожидать повторного применения химоружия?
Я бы этого не исключал, но одновременно я бы все-таки хотел припомнить историю с Ираком.
Давайте.
И вот этот продолжающийся до бесконечности поиск оружия массового поражения, которого в итоге не нашли. Но вот эта история означает, что это все-таки требует расследования, требует доказательств, требует фактов. Но вот тот пример применения оружия сейчас, он, конечно, говорит о том, что эта ситуация может повториться. И она тревожная.
Ну, раз тем более, говорит химик, что там есть еще запас этого оружия, да?
Ну, честно говоря, можно даже полагать, что страна, которая находится, или режим, который находится в условиях войны, да, он старается, это немножко другая ситуация, чем ситуация с президентом Хусейном, который как бы надеялся на то, что военные действия против него предприниматься не будут. Здесь все-таки идет война, и надо вот думать о том, с помощью чего воевать. Но все-таки для меня это ужасная история, и когда вы смотрите эти снимки, и когда вы смотрите эти кадры, и видите убитых детей, и видите убитых людей, а такого вот не, таким нечеловечным способом все это газовое оружие сразу ассоциируется с массовыми убийствами в газовых камерах. Это же одна цепочка.
Это, в 21 веке это вообще дикость.
Да, это же одна цепочка, поэтому это вызывает как бы мурашки ходят по спине, и надо сказать, что пока сохраняется эта вероятность вот повторного использования этого оружия, все-таки международное сообщество должно принимать всевозможные меры, чтобы это предотвратить, чтобы все-таки добиться каких-то гарантий, что это оружие применяться не будет.
Можно создать трибунал по событиям в Сирии, вот уже по Алеппо, по этому вот бомбежкам Алеппо, по бомбежкам.
Понимаете, в чем дело? Там два способа это передать в международный суд, да. Уголовный суд или трибунал. Там или должна быть страна сама подписана, там римский коммунике, или как называется, или через Совет Безопасности ООН. Два этих способа недоступны для бедного сирийского народа. Сирия не подписала, то есть никто не будет сам просить, Башар не будет сейчас подключаться к этому коммунике, с одной стороны. А если через Совет Безопасности, он надо согласие полностью. А тут Россия, тут как тут, вето прямо готов. Что удивительно, вот вызывает очень большое удивление. Почему Россия так защищает такого преступника?
Так более того, она, судя по всему, сама соучаствовала в сегодняшней атаке.
Я говорю, хорошо, сегодня она, никто не доказал, потому что самолет, как я сказал, Су-22 сирийский. Летчик известен, позывной известен. Вот этот самолет, который бомбил. Все известно, это сирийский самолет.
Да, и газ тоже понятно, что...
Газ, я не специалист, я не могу. И ребята, которые снимали, они сказали, Зарин, и не знают происхождение откуда. Ну, скорее всего, конечно, все вооружение, сирийское вооружение, всегда 99% из Советского Союза, из России.
Во всей этой международной обстановке, что касается Соединенных Штатов, мне кажется, что... Вот некоторая такая большая опасность, которую мы наблюдали, что за кулисами новая администрация Трампа заключит сделку с Кремлем, мне кажется, эту ситуацию удается предотвратить. Все-таки, когда выходят на поверхность какие-то новые факты, касающиеся контактов людей Трампа с представителями Кремля и возможных встреч самого Трампа и так далее, то, к счастью, оказывается, что давление, которое оказывается на Белый дом, оно тормозит вот заключение этой сделки. И вот это к счастью, потому что это означает, что руки у Асада не будут развязаны. Вот возможная сделка между Трампом и Кремлем означала бы, что руки у таких диктаторов, как Башир аль-Асад, они развязаны. К счастью, мы этого не наблюдаем сейчас.
Но вот как вам кажется, политика Белого дома, нового хозяина его, она отвечает вашим ожиданиям?
Пока абсолютно нет.
Нет?
Пока абсолютно нет. Я особенно расчаровали, как я вам сказал, вот последнее заявление на прошлой неделе, когда уже дали ему понять, что Башар, не бойся, у нас другие сейчас интересы. Мы сейчас будем воевать с ИГИЛом, а ты пока химическим оружием бомби, сколько влезет. Знаете еще там, что происходит еще, помимо вот это, да, вот химическое оружие одно, а когда людей слышали последние, да, вот из там есть при, как с границей с Ливаном, есть поселение, очень хорошие места, очень для богатых арабов, там покупали летние резиденции, отдыхали, очень хороший климат.
Так.
Они сейчас, жители этих людей, отсюда снимают и раскидывают в Идлиб, где вот сейчас есть.
Да.
Идлиб уже как сейчас скоро будет, если будет массовая газовая бомбежка, никто не будет возражать, потому что такое представление, что одни преступники, одни террористы собрались.
А на их месте кто будет жить?
Взяли сейчас из Ирана идет демография, наверное, в этой теме вы не в это,
нет,
да?
Не
изменяют меня. Очень сильно демографические состояния Сирии вокруг, именно вокруг Дамаска, чтобы обеспечить чиитов из Ирана.
Ну вот у нас Ирак. Еще одна тема, которую мы еще не исследовали, да?
Вот это смотрите внимательно. Сейчас есть два города в Идлиб, рядом с Хан-Шейхун, недалеко. Шииты, только эти два селения. Они снимают этих людей и сажают в Забадани и Мадая. Жители Мадая и Забадани...
Оставим эту тему на потом, да. Я понял, что она у нас еще предстоит. Но главное, что вот сегодня 74 человека, да, погибло, по-вашему?
Я надеюсь, что вы остановились.
Спасибо всем гостям, которые обсудили. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Труханов, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто кто любит и не любит свободу.